Инстинкт. Но если мы не знаем почему, то на вопрос «как» мы можем дать более или менее точный ответ. Если бы мы спросили 12-летнего Ломоносова, Эдисона и Репина, почему они стремятся к науке, технике и живописи, то ни один из этих мальчиков никакого вразумительного ответа не дал бы. Едва ли он смог бы дать этот ответ и в более поздние годы. Гений человека, как и гений народа, рождается из неизвестных нам источников, как родилась гениальность древней Эллады или бездарность современной Греции. Но проследив биографию отдельного человека или историю отдельного народа, мы можем установить некоторую сумму постоянно действующих качеств, доминанту отдельной личности, характер личности индивидуальный и дух личности коллективный. И я буду утверждать, что основным слагаемым этой доминанты является инстинкт и у человека, и у народа. Мы, в сущности, все воспитаны на философии французских и немецких сеятелей разумного, доброго, вечного, на энциклопедистах конца XVIII века и на натурфилософах середины XIX, говоря суммарно, на Дидеротах и Бюхнерах. Это, к сожалению, даром не проходит, и от наследия материалистической и рационалистической философии не так легко отделаться даже в нашу эпоху, столь бурно пожинающую плоды, посеянные этими сеятелями. Рационалистические сеятели сконструировали некий рассудочный мир, на современной вершине которого торчит чрезвычайка, расстрелами планирующая рационально устроенную человеческую жизнь. Было сконструировано и чисто рассудочное понятие механической справедливости, распространяющееся на всю двуногую вселенную, этакая всемирная уравниловка, по карточкам распределяющая всяческие моральные и материальные блага. Необычайная сложность человеческого мира была сплющена до толщины листа газетной бумаги, на одной стороне которого значится «время есть деньги», а на другой «бытие определяет сознание». Не нужно большой проницательности, чтобы уловить родственных двух этих лозунгов – капиталистического и коммунистического. Оба они утверждают приоритет материальных ценностей, ни слова не говоря о том, так для чего же эти ценности нужны? И какими мотивами руководится человек, создавая и накопляя эти ценности? Только голодом? Это будет правильно для мира животных, но ведь животные никаких ценностей не накопляют и время на деньги не меряют. Продовольственных ценностей не накопляют и дикари, они копят украшения. И чем больше человеческая жизнь поднимается от готентотского уровня до современности, тем меньше и меньшее значение приобретает удовлетворение материальных нужд. Является ли радио удовлетворением материальной нужды? А книги, картины, цветы, вино, мундир военного, ряса священника или смокинг штатского? Человек каменного века удовлетворял свои материальные потребности никак не хуже, чем наши современники. Он жрал сырое мясо не по карточкам и одевался в звериные шкуры, которые добывал тоже без очередей. Были, правда, тигры, не бронированные, а обыкновенные. Намного ли лучше нынешние бронированные? Пророки распределения материальных ценностей довели нас до того, что и распределять ничего не осталось, а организация механической справедливости привела к такому размножению всяческих чрезвычаек, что мир пещерных людей и пещерных тигров может нам показаться раем благоустроения и безопасности. Об атомной бомбе я уже и не говорю. Предположение, что человек работает, страдает, борется, добивается и прочее только во имя материальных ценностей, есть глупое предположение. Культурный мир начала 20-го столетия был сыт вполне. Это не избавило его ни от войн, ни от революции. Человек, выйдя за пределы биологического голодания, когда действительно забота о пище заслоняет все остальное, начинает работать для того, чтобы быть сытее, сильнее, умнее, красивее остальных людей. И это и есть главный мотив человеческой деятельности. Если бы все молодые люди, ныне прыгающие в длинную вышину, с разбега и даже без оного, каким-то чудесным образом пришли к одинаковому и обязательному для всех рекорду, атлетика перестала бы существовать. Юноша, занимающийся легкой атлетикой, тренируется вовсе не для того, чтобы просто хорошо прыгать, а для того, чтобы прыгать лучше остальных, а по возможности и лучше всех остальных в мире. Барон Ротшильд или мистер Морган нагромождают мои миллиарды на кучу старых вовсе не потому, что Ротшильдам, Морганам и прочим не хватает жиров, штанов, витаминов или жилья. Они тоже ставят рекорд. Товарищ Сталин вырезал Бухариных и Тухачевских вовсе не потому, что они угрожали сумме материальных благ, нужных сталинскому материальному бытию, а потому, что мировой рекорд гениальности Сталин хотел оставить за собой. Не из-за материальных благ Толстой писал свою «Войну и мир», и не из-за материальных благ русские революционеры шли на каторгу и висельницу. Человек хочет быть сильнее, умнее, красивее ближнего своего. Или, по крайней мере, казаться сильнее, умнее и красивее. Если бы этого не было, прекратился бы всякий прогресс не только в мире человека, но и в мире животных. Борьба за самку, дающая перевес не только сильнейшему, но и красивейшему, брачное оперение у птиц, неустранимым биологическим путем перешла и в человеческое общество, конечно, в неизмеримо более сложном виде, чем она действует в животном мире. Материалистическое мировоззрение проворонило и эту борьбу начисто. Оно проворонило половой инстинкт во всех его видах. Оно изобразило человека бесполым существом, все потребности которого принципиально ограничены материальными благами, и все заботы – приобретением и еще более распределением этих материальных благ. Юноша и девушка, целующиеся при свете Луны или без света Луны, вовсе не собираются поставлять будущему человечеству будущих пролетариев или будущей родине будущих солдат. Они действуют под влиянием того же инстинкта, который заставляет киту подниматься к верховным Амура и там гибнуть, отдавая свою жизнь продолжению рыбьего рода. Нося, рожая и воспитывая ребенка, мать вовсе не задается вопросом о будущих наследниках и собственниках родительского имущества. Кстати, наибольшее количество детей имеют те слои населения, которые никакого наследства оставить не могут, ибо и сами ничего не имеют, беднейшие слоны страны. Люди строят семью, повинуясь древнейшему и могущественному из инстинктов. Но точно таким же образом, чисто инстинктивно, люди строят свое государство. Если у человека не работает или работает плохо половой инстинкт, он ни при каких условиях семьи не создаст. Если половой инстинкт находится в порядке, то семья будет создана даже в самых невероятных условиях, как она была восстановлена в поистине невероятных условиях советской жизни. Если у народа не действует государственный инстинкт, то ни при каких географических, климатических и прочих условиях этот народ государство не создаст. Если народ обладает государственным инстинктом, то государство будет создано вопреки географии, вопреки климату и, если хотите, то даже и вопреки истории. Так было создано русское государство. Эллинские философы вели друг с другом бесконечные дискуссии и строили свои философские системы, вовсе не имея в виду утверждать в будущих веках славу эллинского гения и снабжать гимназистов 20 века материалами для школьной логики. Римский мужик, завоевавший сначала Лациум, потом Италию, потом Галлию, понятия не имел о том, что он строит будущую мировую империю Рима. Русские землепроходцы и английские торговцы, пробравшиеся к Берингову проливу или к Новой Зеландии, совершенно не имели в виду стройки Российской или Великобританской империи. Обе эти империи явились автоматически результатом многовековой работы миллионов людей, имен которых мы не узнаем никогда. Рассудочные попытки, не имевшие опоры в народочном инстинкте, проваливались и теперь проваливаются совершенно исключительной последовательностью. В результате французских энциклопедистов Франции, вместо того, чтобы освободить от тирана все человечество, разгромила собственную империю и привела тиранов в Париж, где тираны и продиктовали потомкам Дидерота и Руссо свою державную волю. Германская философия до точки, до мельчайших подробностей, разработала теорию государства и власти, теорию воли к власти и права на власть. И результатом этого был первый Версальский мир, который был очень плох, и другой Версальский мир, который оказался намного хуже первого. Вопросу о философии, о социализме и о практических результатах и того, и другого я посвятил отдельную книгу «Диктатура импотентов», издательство «Наша страна», Буэнос-Айрес, 1949 год. Примечание автора. Она, может быть, попадется на глаза читателю этой книги. А может быть, и не попадется. Времена теперь социалистические. Во всяком случае, в данной работе темы о философии социализма я могу коснуться только мельком. Моя тема сейчас – это стройка русской государственности. И я хочу на самых простых практических примерах, лишенных какого бы то ни было теоретического обоснования, показать, как в аналогичных случаях действовали немцы и как действовали русские, и почему в одном случае получилась Российская империя, а в другом – хронический Версаль. То мир Вестфальский, то мир Версальский.